Священная Земля. Духовные писания на Йога-радио.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Йога-радио. Вы слушаете передачу «Священная Земля». Сегодня 26 декабря, 14 часов в Киеве, 13 часов в Европе и, наверное, скорее всего, 16 в Москве. Мы изучаем, как всегда в это время, священные писания. Сегодня мы изучаем Бхагавад-гиту вместе с Анандой Киртаном. Ананда Киртан, здравствуйте!
Добрый день, Нина! Добрый день, дорогие наши слушатели! Наконец-то мы снова вместе, чему я очень рад.
Что ж, Ананда Киртан, последний раз мы закончили на очень интересной главе. Глава 4, стих, по-моему, был у нас 40 или 41.
Да, вот у нас так сложилось, что мы выключили свет, к сожалению, и мы, скажем так, застряли на 41 стихе. Но если вы не против, то можно будет закончить его.
Да, конечно. Давайте сразу и начнем.
Хорошо. Тогда приступим к чтению Бхагавад-гиты, этого удивительного произведения. И мы на четвертой главе, которая называется «Трансцендентное знание», текст номер 41. Звучит он так. «Югасаньяста карманам джинанасанчина самшаям атмавантам на кармани нибандханти дананджаям». Так, о чем же этот текст? Перевод текста. Кто занимается преданным служением, избегая привязанности к плодам своего труда, чьи сомнения рассеяны божественным знанием, тот воистину познал свое истинное «Я». Поэтому завоеватель богатств, такой человек никогда не попадает в рабство последствий своей деятельности. Такой вот очень, на мой взгляд, каждый стих, когда мы читаем, так и хочется сказать, удивительный стих, какой прекрасный стих. Ну и, наверное, это всегда будет уместно. Ну, по крайней мере, у меня такое чувство вызывает каждый прочтенный текст. А уж тем более, когда если этот текст как-то отзывается в сердце, что называется, реализациями какими-то, то есть какие-то элементы понимаешь с этого текста, то это, конечно, вдвойне приятно. И этот текст, который мы сегодня прочитали, он имеет очень много значений, скажем так, многоуровневый, можно так, наверное, даже сказать. И давайте, наверное, начнем с того, что говорит Прабхупада, кстати, очень небольшой комментарий к этому стиху. «Тот, кто следует оказаниям, которые сам Верховный Господь дал в Бхагавад-гите, обретает божественное знание и благодаря ему избавляется от всех сомнений. Такой человек уже постиг свое истинное «Я». Он сознает себя неотъемлемой частицей Господа, в полной мере обладающей сознанием Кришны. Поэтому он никогда не бывает связан последствиями своих действий». Такой небольшой комментарий, который дал Шрила Прабхупада. И давайте я по традиции еще раз прочитаю текст на санскрите, перевод, и мы приступим к изучению этого стиха. Йогасаньяста карманам джнанасанчина самшаям атмавантам на кармани нибадханти дананджаям. Кто занимается преданным служением, избегая привязанности к плодам своего труда, чьи сомнения рассеяны божественным знанием, тот воистину познал свое истинное «Я». Поэтому завоеватель богатств, такой человек никогда не попадает в рабство последствий своей деятельности. Недавно нам задавали вопрос в чате, задали вопрос, или на форуме даже писали, что такое смирение. Конечно же, смирение имеет такое очень, может быть, одно из самых ключевых значений для понимания, потому что благодаря смирению фактически раскрывается путь к практике преданности. Об этом говорит Господь Чайтанья в своей знаменитой Шикшаштаке. Фактически, хотя Господь Чайтанья был великий философ своего времени, будучи самой Верховной Личностью Бога, он, в общем-то, оставил всего 8 стихов, которые известны как Шикшаштака, извините. И 3 стих, он как раз говорит о смирении. «Трината писа ничина, тарурава сахишнуна, аманина маданина киртани яхса дахарих». Господь Чайтанья описывает формулу смирения. Но прежде чем говорить о самой этой формуле, то следует сказать, для чего она нам нужна. Почему смирение в духовной практике, вот как Господь Чайтанья подчеркивает, имеет такое ключевое значение. И все ведические писания, говоря о веке Кали, в общем-то, с одной стороны, самой неудачной эпохи, потому что говорится, что это железный век, век лицемерия, раздоров, невежества. Но, одним словом, на первый взгляд, не очень хорошее время. С другой стороны, сам Вьясадев, он говорит о том, что это время, наверное, самое лучшее для духовной практики. И это вот такое вот, знаете, как сочетать несочетаемое, казалось бы, две вещи. С одной стороны, очень неблагоприятное, с другой стороны, очень благоприятное. Но для этого нужно немножко разобраться, чтобы понять. И, в общем-то, если сказать, скажем, какими-то простыми определениями, то этот век, век Кали, в котором мы сейчас живем, и в котором пытаемся как-то пристроиться, в общем-то, это как раз то время, когда неудачно. То есть Кали-юга, она очень неудачна для материальной жизни. И все об этом говорит. Люди живут очень короткую жизнь. За эту короткую жизнь у них очень много планов, которые они пытаются, но так и не успевают, и фактически не могут реализовать по разным причинам. И одна из причин, конечно же, это невежество. Невежество людей, которые не понимают, в чем заключено их счастье. И это тоже наследие Кали-юги. Потому что люди в наш век, они находятся фактически во тьме неведения. Ну, что называется, не ведают, что творят. Они живут и даже не понимают, для чего они живут, какая цель, что является благом для них, что таковым не является. И более того, мало того, что они с собой не могут разобраться, но этот мир населяет, сколько уже, наверное, 6 миллиардов таких же, в большинстве своем, таких же запутавшихся людей, которые задают эти вопросы. А, наверное, даже правильно сказать, не задают эти вопросы, и поэтому надежды на то, что что-то может измениться в их жизни, нету. И отсюда неудовлетворение, люди живут в этом постоянном состоянии раздражения, или, в общем-то, наверное, можно сказать, таком слегка шоковом состоянии, такая шокотерапия для всех живущих в этот мир. В этом мире Кали-юги. И это то, что совершенно очевидно, неблагоприятное время. И это, в общем-то, каждый из нас на себе ощущает, что Кали-юга – это не очень благоприятное время. С другой стороны, мудрецы говорят, что Кали-юга очень благоприятная. И вот тут нужно понять, в чем же заключается это благоприятное зерно. То есть, что же здесь такого хорошего, что мудрецы, и даже говорится в Ведах, что полубоги, они стоят в очередь для того, чтобы получить рождение на земле в Кали-югу. И вот это удивительно. Казалось бы, со всем таким длинным списком недостатков, неблагоприятных вещей, и что-то же очень привлекает. Мудрецы это утверждают, и даже полубоги хотят рождаться на земле в Кали-югу. И благоприятно – это то, что процесс, который дан, абсолютно истина и описан в священных писаниях, в различных священных писаниях. Это не только ведическая культура, не только ведические произведения описывают процесс сам. Это говорит и Библия, об этом наверняка говорит Коран, который я не могу как-то ссылаться на него, так, знаете, уверенно, потому что я его, к сожалению, не читал. Но, тем не менее, какие-то понятия, в общем-то, мы уже имеем. И все говорит о том, что в век Кали-юги есть определенный процесс. Этот процесс духовной практики, он очень сильно действующий. То есть, как больному, который находится в очень тяжелом состоянии, нужно такое очень сильно действующее лекарство. Как говорит, если не ошибаюсь, Бхактивинода Тхакур. И Господь Чайтанья, приходя в этот мир, будучи Верховной Личностью Бога, Он дает это лекарство. Это лекарство – Святое Имя. И на Святое Имя, на этот процесс повторения Святого Имени указывает очень много писаний. Мы много раз говорили об этом в контексте тех передач, которые уже длятся, наверное, более 2 лет. Мы очень много приводили цитат. Ну и я думаю, что любой человек, который серьезно изучает не только ведические писания, то все сводится к тому, что необходимо воспевать Святое Имя Бога. И, если не ошибаюсь, Ригведа говорит: «Критея даятам Вишну, тритям ягьятам Макхаи, два пари паричарьям, Калоута Дари Киртанат. Оно описывает, что в разные эпохи, этот стих, который вот только что процитировал, что в разные эпохи есть разные методы самосознания. И эти методы, они зависят от места, времени, обстоятельств, и они даны самим Богом, потому что Кришна или Бог – тот, кто устанавливает принципы религии. То есть в этом мире принципы религии установлены Богом. И вот этот стих, который я процитировал, он очень четко, в общем-то, объясняет, какие были принципы в различные эпохи, какие для этого мира даны методы самореализации. Если человек задает себе вопрос, кто я, откуда пришел, что мне делать и куда я должен пойти, то этот стих очень ясно объясняет. И в этом стихе, который я только что процитировал, говорится о том, что в Сати-югу, с одной стороны, очень благоприятный век для чувственных наслаждений, все очень благоприятно. Долгая жизнь, чистая жизнь, хорошие отношения, люди обладают знанием, всего в благости, но очень благоприятно.
Это то же самое, что на высших планетах, да, вот как раз где обитают полубоги. Ананда Киртан, расскажите вот для тех, кто, может быть, не знает, кто такие полубоги?
Полубоги – это высокоразвитые живые существа. То есть фактически это категория человеческой жизни. Говорится, что существует 8 400 000 форм жизни, и 400 тысяч форм из них – это человеческая форма жизни. И мы, конечно же, говорим какими-то такими очень, ну, простыми понятиями. Ситуация может быть несколько сложнее, но, в принципе, вот она где-то выглядит так. И что такое человеческая форма жизни? Человеческая форма жизни – это форма жизни, при которой дана достаточная доля свободы. И для чего необходима эта доля свободы? Свобода нужна для того, чтобы человек сделал выбор. И отсюда вытекает следующий вопрос. А какой мы должны делать выбор? И что означает вообще в принципе выбор? А неужели кошка-собака не имеет какого-то выбора, который дан человеку? И в общем-то да, разница есть. И все, что находится ниже человеческой формы жизни, 8 миллионов, то это формы жизни, которые не имеют одной привилегии. Они имеют привилегию, которая доступна всем. Это еда, сон, совокупление, оборона. Но не имеют одной лишь привилегии, которая доступна только человеческой форме жизни. И это привилегия самоосознания. Но самоосознание в своей конечной цели, оно предполагает любовь. Любовь к Богу. А вот любовь по определению – это означает свобода, свобода выбора. Невозможно заставить любить. И необходима свобода для души, то есть дать какую-то форму жизни, чтобы эта душа в своей эволюции, в материальном смысле, в круговороте рождения и смерти, в круговороте самсары, нужно дать такое тело, тире-механизм, в котором будет вот эта доступная функция свободы выбора. И если мы пользуемся этой свободой правильно, эта функция, она предназначена для самоосознания, которая в конечном счете должна привести к любви. И это привилегия человеческой жизни. Нам также доступны другие необходимые условия для жизни, такие как еда, солнце, выкупление, оборона. Но в человеческой форме жизни есть еще одна из функций – это вот эта вот свобода. И существует 400 тысяч форм жизни. И это нужно понимать, потому что мы все обладаем этой функцией, которую необходимо реализовать. И кто такие полубоги? В чем был вопрос? Полубоги – это тоже человеческая форма жизни. Но это форма жизни, которая правильно пользовалась своей свободой выбора и в конечном счете получила очень благоприятные условия рождения. И это и благоприятные условия, ну, иногда даже это, наверное, можно сказать в кавычках, потому что все следует оговаривать такие утверждения. Это возможность родиться в более лучших условиях. И вот лучшие условия существуют на высших планетных системах. Земля – это всего-навсего часть строения этого материального мира и такая средняя часть, где есть плохо, хорошо, где есть ночь, день, где есть холодно, жарко, добро, зло. Такие они очень контрастны по своей природе. Но чем мы выше поднимаемся в планетных системах, заканчивая, там идут Бур, Бувар, Свар, и там выше-выше планетные системы, и там все становится не так контрастно, а более откровенно, очевидно, благостно. Это означает, что вы дольше живете, жизнь более чиста, вам доступны большее количество чувственных наслаждений и возможность реализовывать эти чувственные наслаждения. Это один из аспектов, кто такие полубоги. Полубоги – это фактически человеческая форма жизни, которая живет в соответствии с законами Бога, получает плоды и наслаждается этими плодами. Но иногда, говоря о полубогах, мы говорим о том, что существует определенная категория управляющих в этом мире. То есть примерно такая иерархия этого мира такова, что есть Бог. Но Бог, Он управляет не самолично, Он управляет через свои энергии и через своих представителей. И вот из этих развитых живых существ, которые живут по законам Бога, в соответствии с этими законами, эти души получают возможность участвовать в контроле над этим миром, в управлении этим миром. И это вот также одно из определений, кто такие полубоги.
Полубоги получается, это... Это
служащие, которые помогают служить Богу в этом мире, отвечая за водоснабжение, за воду, за свет, то есть различные, назовем это так, социальные службы.
Получается, это высшие развитые существа вот в материальном
Совершенно
мире?
Совершенно верно. Изначально по своей природе это такие же души, как я, как вы, Инна, и как наши слушатели, но в силу более... такого ответственного подхода к своему самоосознанию, они получили возможность, вот такую форму тела и такие возможности, которые гораздо шире, чем наши с вами.
Ну, это можно назвать духовность, благородство, чистота души, да?
Ну, я бы не стал, скажем, все это в один ряд ставить, потому что благородность – это не всегда означает духовность. Чистота души – да, духовность – да. Иногда и чаще всего это означает развитие сатвичных качеств, гуны благости. Но одно другое не исключает. То есть я не хочу сейчас говорить методами исключения, я просто хочу сказать, что есть разные гуны в этом мире. И фактически основной элемент нашего тела является ум. Я, может быть, не совсем сейчас говорю в контексте нашей темы, но у нас вот завязалась еще одна интересная тема, что один из самых важных элементов нашего тела является ум. Но ум, он порожден гуной благости. Это тот, кто изучал Шримад-Бхагаватам, он может это найти, что ум порожден гуной благости. То есть наш ум находится в естественном для себя состоянии, когда он находится в благости. А это определенное состояние жизни. И благость, она характеризуется в первую очередь знанием. И когда человек обладает знанием, это означает, он достаточно разумный, он может правильно жить в этом мире, правильно строить отношения, правильно действовать, и как следствие приходит удовлетворение. То есть приходит определенный элемент счастья, который по умолчанию есть в гуне благости. Но не следует путать с шудха-сатвой. То есть сейчас мы говорим о сатве, благость. Благость – это... Но это знание, это какие-то способность ощущать более тонко, я бы сказал, эстетически воспринимать этот мир, эстетически иметь общение с этим миром. Как правило, это артисты, философы, там, скажем, психологи, у них более утонченное такое развитое чувство в разных сферах жизни. Но иногда человек, он может, скажем, как я иногда говорю, заржаветь в этой гуне. Потому что гуна благости, она имеет свои недостатки, и этот недостаток – это обусловленность. Очень легко обусловиться тем, что ты много знаешь, и ты можешь комфортно устроить себе жизнь и даже быть счастливым до определенной степени в этом состоянии. И тогда есть такая ловушка, что «а зачем мне тогда Бог? Зачем мне тогда духовное состояние, духовные какие-то истины?» А духовная истина – это еще более высокая категория знания, ну и отсюда вытекающие, ну, последствия из этого. Поэтому я вот сделал такую сноску, что ну, не всегда это одно и то же. Духовность или там благородство – это могут быть разные вещи, но в целом движение одно в нужное направление.
Угу. Ананда Киртан, а ангелы в православии – это вот все-таки существа из духовного мира или это те же полубоги с высших планет?
Я боюсь смело утверждать, но судя из того, что было прочитано в Шримад-Бхагаватам, это, в общем-то, высшие живые существа, но это не духовные существа. Просто тут какая ситуация, что те, кто живут на высших планетах, полубоги, у них немножко по-другому устроено тело, само физическое тело. И когда мы говорим о физическом, люди чаще всего они упускают момент, что тонкое тело – это тоже физическое. Но Кришна об этом подчеркивает в Бхагавадгите «Бумирапонолова юхкаманур будхировача». А Аханкара, он даже говорит, ложное эго – это тоже тонкий элемент. Это тонкий материальный элемент. И вот это то, что называется истинное знание, что у нас есть не только грубое, но еще и тонкое тело. И вот, скажем, наша планета Земля – это планета, где преобладает элемент воды. И как-то вот мы на одной из передач говорили о том, что когда-то я даже смутился, я даже не ожидал такого поворота. Мне спросили, представь какую-то форму жизни, 80%, которая состоит из воды. И я начал представлять какую-то амебу, которую там видел в море, океане, и которая фактически состоит из воды. И только потом вдруг, когда мне ну, посмеялись надо мной, я вдруг понял, что человеческое тело состоит фактически на столько процентов из воды. То есть наша планета, она имеет преобладающую стихию воды. И поэтому наше тело в преобладающем качестве состоит из воды. Более того, 80%. Но есть планеты, которые имеют другую преобладающую стихию. Скажем, планета Солнца, она преимущественно состоит из огня. И поэтому живые существа, которые там живут, и Кришна утверждает это, что на планете Солнца есть жизнь. Мы просто пытаемся померить своим аршином жизнь вокруг нас. И мы думаем, что на Солнце не может быть жизни, потому что примеряем этим аршином, своим аршином на какую-то совершенно другую, неведомую нам категорию жизни.
Но которую мы даже говорится... увидеть-то не можем, наверное.
Да. Но шастра говорится о том, что на планете Солнце там тела, которые преобладающие, состоят из стихии огня. Понимаете? А это ну, для нас совершенно другие какие-то, мы имеем дело с какими-то другими совершенно определениями. Так вот, эти ангелы, есть планеты, скажем, тело Господа Брахмы состоит из разума. Оно не состоит из таких элементов, как у нас, земли, воды, ну, скажем, вот грубых элементов в таком в грубом проявлении. У Господа Брахмы есть тело, но оно другое. И это тело состоит из разума. И поэтому ну, его нельзя понюхать, пощупать. То есть те, кто обладает видением определенным, они могут, скажем, иметь отношения с Господом Брахмой. Опять же, если Господь Брахма позволит иметь с ним какие-то отношения и проявить себя в этом мире. Но, тем не менее, это для нас другая стихия, поэтому мы не всегда можем увидеть. И ангелы – это живые существа, которые, по всей вероятности, ну, это предполагается добрые ангелы, потому что зачастую люди имеют отношения далеко не с высшими живыми существами, которые находятся вот в таких тонких телах, а как раз наоборот. С формой жизни, которая с низших планет, и они тоже имеют тонкую природу тела. И тут тоже возникают вопросы различные. Но ангелы, скорее всего, это с высших планетных систем. И у них просто вот такая форма жизни, которую мы не можем понюхать, пощупать. Но мы можем иметь определенные отношения с ним. Иногда даже они, в принципе, даже физически ощутимы.
Ну да, и они обладают тоже определенным заданием, да, вот чтобы помогать, наверное, людям как-то так.
Да, да. И я думаю, что это Шримад Бхагаватам описывает, что... Но они говорится как о высших живых существах, как о есть суры и асуры, то есть есть полубоги, есть демоны. И вот полубоги, они постоянно имеют ну, определенные конфликты с низшими живыми существами. И знаете, как есть такая поговорка калиюжная, что нет в мире больше радости, чем другу делать гадости. Но это такие вот невежественные отношения. Но это же живые существа, которые с высших планет, у них совершенно другое видение. Они, у них другие задачи, они по-другому смотрят на мир. Ну и в данном примере, что я хотел сказать, что им не безразлична судьба Земли. Ну, тому есть разные причины, но в первую очередь это очень воспитанные, образованные живые существа, и поэтому они всегда готовы помогать, они всегда помогают тем, кто стремятся разобраться в этом мире, встать на истинный путь, они всегда помогают. Поэтому они, конечно же, я думаю, что каждый из нас имел эти отношения, когда-то очевидные, когда-то неочевидные, но эти живые существа с высших планет, они всегда помогают человеку. Тем, кто воистину стремится к познанию высших каких-то понятий, высшего знания, они помогают.
Ананда Киртана, какие тела у существ в духовном мире?
В материальном мире наше тело, оно состоит из наших желаний. То есть наши желания, они все формируются в уме, ум, он это та часть нашего «я», которая формирует наше тело. То есть это подобно тому, как мы приходим в магазин и подбираем себе удобную для нас одежду. И в этом функция ума. Поэтому, когда человек рождается, фактически он рождается с определенным набором желаний, материальных желаний. И как раз эти желания, из них формируется тело, чтобы самым лучшим образом реализовать эти желания. И как один из классических примеров, человеческая форма жизни, она дана для того, чтобы реализовать служение, свою истинную потребность служения Кришне. Но если мы не реализовываем, а развиваем какие-то другие желания, например, ходить на охоту, то в конечном счете материальная энергия, она говорит нам, что а зачем тебе тело человека? Тело человека предназначено для служения Богу, для служения Кришне. Но если ты хочешь вот такие желания реализовать, то, пожалуйста, тебе предоставится идеальное тело для реализации этих желаний. И вы получаете красивую полосатую тело с хвостом, с зубами, с клыками, тело тигра. Идите охотьтесь. Это материальный мир. То есть наше тело, оно состоит из наших желаний. Духовный мир. Наше тело, оно состоит из нашего желания служить Богу. То есть фактически можно сказать, состоит из служения. Это тоже где-то сходные, ну скажем так, определения. То есть только тут мы получаем материальные тела, а там получаем духовные, которые самым лучшим образом отражают наше желание быть полезным и принести удовлетворение Кришне. Если вы хотите служить Кришне, чтобы он ходил своими лотосными стопами по лесу Вриндавана, и чтобы ничего не кололо, и вы хотите стать травинкой, вы станете травинкой. И Кришна будет ходить по вам, по вас. И в этом ваше служение, и вы будете счастливы от этого. Кто-то развивает дружескую привязанность, становится пастушком, и он таким образом служит, имеет отношение с Кришной, принося ему удовлетворение. И поэтому это душа и тело пастушка, оно целиком состоит из служения.
Ну, насколько я знаю, по-моему, вы уже рассказывали, Ананда Киртан, что в духовном мире тоже существуют миллиарды планет. И они тоже, да, все отличаются там?
Да, и материальный мир, говорится о том, что это совершенно незначительная, очень маленькая часть творения Бога. То есть мы живем, знаете, такой в тесной комнатке, которую нам выделили, и, ну или наказали, так, если можно сказать. Хотя, наверное, это неуместно по отношению к Богу, потому что зачем Богу нас наказывать? Нас надо учить. Знаете, как ребенка ставишь в угол, мы же не для того, чтобы просто удовлетворить свои какие-то такие склонности, знаете, удовлетворить жажду крови, там, ценой страдания кого-то. Конечно же, не так. Кришна дает нам возможность реализовать свои желания, чтобы мы поняли, что в этих желаниях нет ничего, что нам было бы интересно. Но для этого вот есть такой уголок в творении Бога, который называется материальным миром, где мы пытаемся это сделать, но в конечном счете мы, в общем-то, здесь учимся для того, чтобы понять, что нам здесь делать нечего. Это скучно и кисло, И в конце концов, приходящий, как говорит Кришна, что даже если вы чем-то сейчас счастливы, чем-то сейчас удовлетворены, вы не сможете этим долго наслаждаться. То есть вы не удержите это в руках. И это очевидный факт. И, ну, это ж не надо тут большого ума иметь. В конечном счете даже с нашим телом нам придется расстаться. То есть совершенно очевидно, что здесь делать нечего. И когда мы говорим о творении Бога, о реальности, иногда люди, они говорят, вот и я реалист. Это забавляет, потому что мы даже не представляем, в каком мы невежестве, в глубоком. Когда мы живем и думаем, что вот, вот это и есть реальность, к реальности это отношение никакого не имеет. И творение Бога, оно настолько велико и могущественно, что мы даже этого не представляем. То есть мы живем в иллюзии. Вот в прямом смысле мы в иллюзии, мы не реалисты. И реальность такова, что материальный мир – это маленькая часть творения. А основная часть творения – это три четверти, так если можно сказать, но именно такое сравнение приводится, хотя бы хоть как-то сравнить. Это духовный мир. И вот духовный мир, он как раз и есть реальность, там реальная жизнь. И реальность заключается в том, что она вечна, полна знания и блаженства. Все то, что мы пытаемся найти вот в том месте, где этого нету. И поэтому в иллюзии, как слепые котята. И из чего состоит духовный мир? Как мы уже задели, что духовный мир состоит из служения Кришне. То есть там все служат Кришне, там все связано с любовными отношениями. Мы служим Кришне, и Кришна отвечает нам этой любовью. В Бхагавадгите Кришна говорит: «Ей адхамам прападянте там стадхайвайма баджамиахам мамавартману вантанте манушьях парта сарвашага». Он говорит о том, что насколько ты предаешься мне, или я бы сказал так, как ты мне предаешься, настолько и таким образом я тебе отвечаю. И в этом есть смысл отношений. То есть мы с кем-то начинаем строить отношения, и мы как-то себя позиционируем, ну, и ждем, знаете, как подобное ждет подобного. То есть мы находим круг своих людей, как говорится, птица селится по перу, мы ищем единомышленников. Тех людей, которые живут подобными нам интересами. Мы создаем форумы, мы общаемся, находим общие темы. То есть фактически мы ищем себе подобных. Это нормально. И когда мы говорим о духовном мире и разнообразии мира, разнообразие построено на этом принципе. Кришна, он отвечает каждому живому существу в соответствии с, отвечая на те чувства, которые живое существо открывает в своем сердце по отношению к Богу. То есть, если мы хотим построить с ним отношения как друг, то Кришна отвечает нам такой же любовью. Но отвечая этой любовью, он строит, предоставляет возможность реализовывать эти отношения. Поэтому, если есть Вриндавана, где гопи хотят иметь какие-то души, хотят иметь такие отношения, как гопи, и Кришна дает возможность реализовать эти отношения, если есть Вриндавана, есть другие места, есть те, кто хотел бы иметь отношения как муж-жена с Кришной. Мы затрагиваем, конечно, очень сокровенные какие-то темы, которые, может быть, я даже не уверен, уместны ли они для эфира, и тем не менее… Ну, как бы вот мы их озвучиваем. Есть Дварака. Дварака – это то место, где Кришна дает возможность реализовать какой-то вот группе душ, которые хотят видеть Кришну как своего мужа, и он там женится на тех женах, которых он женится. Ну и так далее, и так далее. И поэтому все разнообразие духовного мира, оно бесконечно велико, оно сложено вот из этих отношений, которые дживы, они строят определенные отношения с Кришной, и Кришна им отвечает. Если вы строите отношения в настроении преклонения, то, пожалуйста, есть мир планет Вайкун, где именно так строятся отношения. И говорится о том, что есть разные виды освобождения. Есть там сарупия, мукти. Это когда вы хотите получить такое же тело, как у Бога, и вы будете иметь такое тело. И есть планеты, на которых вы получаете это тело и имеете отношения с Богом, вы имеете эти взаимоотношения, но у вас такое же тело. Хотите иметь такое же богатство, там, с Саришти, с Сарупья, с Алоки, жить на одной планете с Господом, вы будете, будет такая планета, где вы будете жить на этой планете и наслаждаться таким же богатством. Ну и так далее. То есть развивайте эту тему, и вы увидите, что вот из чего состоит разнообразие духовного мира. Из различных взаимоотношений.
Да? У нас есть вопрос радиослушателя. Назар спрашивает, сколько времени живут полубоги на высших планетах и сколько времени душа вообще может находиться на этих планетах?
Это все зависит от кармы, правильных поступков. И в этом проблема. Кришна, он не зря говорит, что очень, знаете как, эта картина может показаться очень привлекательной. Высшие планеты, там все для чувственного наслаждения, там все благоухает, живете долго, никаких проблем нет и даже комаров нет. Но Кришна, он говорит, не расслабляйтесь. Этот мир, в котором нет прохладного места, в кипящем котле нет прохладного места, он говорит, Абрама Бувана Луках Пунара Варти Норджуна. Куда бы вы ни отправились, везде будут проблемы. И те проблемы, которые вы никогда не сможете побороть в материальном мире, старение, болезни, смерть. И это главная проблема вообще в принципе. И время, которое заставляет нас стареть, болеть и умирать, оно течет по-разному. Почитайте Шримад Бхагава, там третью песнь, там это целые главы посвящены этому. И там хорошо описано, что как течет время, скажем, на высших планетных системах. И могу сказать только, может быть, там еще какие-то есть определения, но навскидку, так знаете, приходится из памяти доставать, что 6 месяцев у нас на Земле, то есть полгода, равняется одному дню на категории планет, вот планета Луна. Луна – это уже описано в ведических произведениях, что это уже относится к высшим планетным системам, это райская планета. И вот в соотношении, скажем, с Луной у нас полгода, там всего-навсего один день. А в конечном счете все живет в соответствии, вот, в перечислении вот этих цифр, все живет 100 лет. Вся Вселенная живет 100 лет Брахмы. То есть для нас это 411 триллионов 40 биллионов земных лет, а для Брахмы это всего-навсего 100 лет. То есть вот так вот, ну, это вот такое соотношение. То есть разные планетные системы, разное соотношение времени, ну, по крайней мере, вот вам для сравнения две планеты.
Ананда Киртан, Любовь также пишет. Скажите, пожалуйста, человек может обращаться к полубогам не... Может ли человек обращаться к полубогам не для удовлетворения материальных желаний, а для помощи в духовной жизни? Например, можно ли обращаться к Ганапате для устранения препятствий на духовном пути или к Господу Шиве, чтобы избавиться от анарх, мешающих нам в преданном служении?
Конечно же, все это можно. Добрый день, Любовь. Конечно же, все это можно. Я прошу прощения, может быть, я несколько буду радикально звучать. Мы, кстати, вот в контексте нашей передачи, того стиха, о котором мы говорили, я начал говорить о смирении, для чего нам это нужно было. И вот как раз есть прекрасная возможность, чтобы и закончить мысль, и ответить на вопрос. Что для чего нам нужно смирение? Смирение нам нужно для того, чтобы практиковать метод, который дал Бог нам. Яда, яда, хидармася, гланир, бавати, барата. Что в этот мир Бог приходит для того, чтобы нам с вами дать процесс, благодаря которому мы возвращаемся в духовный мир. Понимаете, да? То есть принципы религии установлены Богом. И вот смирение заключается в том, чтобы ничего не выдумывать и принять эти принципы. Вот в чем проблема наша заключается. Что мы думаем, что мы знаем лучше, как должно быть, чем знает это Бог. И чтобы понять это, необходимо смирение. И теперь давайте вернемся к сути вопроса. Конечно же, можно. Вопрос возникает, зачем? И почему я так несколько радикально говорю? Ну, простите, я просто вам отвечаю то, что сказано в Священном Писании, то, что говорит Кришна. Кришна говорит о том, что, вот, во-первых, вот из того стиха Ригведы, который я процитировал, там говорится, что необходимо вернуться в духовный мир. То есть вот выйти из этого состояния очень неудачного такого положения, в котором мы находимся, жизни в материальном мире, вернуться в духовный мир, нам нужен процесс. И этот процесс описал Кришна. Все, вот ответ простой. Теперь нам нужно понять, что же это за процесс. И вот в этом стихе говорится, что этот процесс в сати-йогу – это была медитация. В трета-йогу – это были жертвоприношения. В двапара-йогу – поклонение в храмах. Но в кали-йогу – это процесс воспевания святого имени. Все. Вот это ответ Бога. Таково мнение Бога. Нам все позволено. Нам позволено даже употреблять интоксикации, есть мясо, но это неблагоприятно. То есть проблема не в том, что чего можно, чего нельзя. Да можно все. Вопрос в том, что для чего это нам надо. Если мы хотим, скажем, получить разложившуюся печень там, в 40-50 лет, тогда надо всю жизнь пить пиво. Нужно тогда. То есть, если ваша задача – больная печень, тогда вам нужно это делать. Но если ваша задача – духовная самореализация, то, скорее всего, вам это не нужно. И единственное, что нам нужно, это говорит Господь Читания «Киртаниях Садахарих». Но что нам мешает? Чето дарпана марджанам, бава маха давагни нирвапанам. Он говорит, мешает нам наше оскверненное представление о том, что для нас благо. Нам мешает наше представление, что для нас хорошо. То есть вот у Бога есть свои представления, что такое хорошо, у нас свои. И как бы у нас есть право так считать. Но если мы говорим, Кришна, я хочу вернуться в духовный мир, тогда нам Кришна говорит, для тебя благо, повторяй святое имя. Все, таково мнение Бога. И мы можем согласиться, можем нет. Мы можем сказать, да, но зачем? Может быть, мне не нужно это. Может быть, не нужно, тогда тебе что-то нужно другое, но не Бог. И вот, вот с этим надо, ну, знаете, как без всяких спекуляций и без всяких там, как бы это сказать, хитрых таких решений для своего ума. Что нам нужно просто принять ту позицию, которая утверждена самим Богом, потому что Он утверждает принципы религии.
Ну, наверное, здесь очень важный момент, как читать, как воспевать святые имена, потому что вот бывает очень часто, что люди по 20, по 30 лет воспевают святые имена, и все равно вот можно заметить, да, какие-то качества, и я думаю, что, может быть, здесь даже говорится о вере в святые имена, да, вот в силу святых имен, что они могут освободить от этих качеств, что не просто машинально вот воспевать святые имена, а вот как-то так, наверное.
Да, это тоже факт. Но что хочу сказать, что даже нам Абхаса это такое отраженное, то есть когда мы невнимательно читаем святое имя, оно имеет очень великий эффект. То есть когда так ставится вопрос, то что можно сказать? Что святое имя – это самое сильное действующее духовное лекарство. То есть вот чтобы вывести нас из амнезии, вернуть духовную реальность, самое сильное средство – это святое имя. У этого много есть причин, я не буду сейчас останавливаться на всех утверждениях и цитатах, но вот просто нужно понять, что это так. Это означает, что все остальные средства, они не такие сильно действующие, не такие могущественные. Поэтому, если вы повторяете святое имя, и процесс идет медленно, это означает, что любой другой процесс, он, вы бы катились бы вообще на тормозах с еще меньшей скоростью в сторону духовной жизни. Понимаете, Инна, да? То есть, если святое имя – самое сильно действующее лекарство, и оно никак не может нас разогнать, раскачать, и чтобы мы ну, начали ощущать все плоды повторения святого имени, то все остальные процессы, они еще в меньшей степени эффективны. И более того, все остальные процессы, я приведу интересный стих из Бхагавадгиты, он звучит так. «Видишь у ягишу тапах сучайва». Данишу яд пропья пунья прадиштам. Атити там сарвам и там видитва йоги парамстанаму пойти чадям. О чем же этот стих? То есть мы пытаемся как-то найти свою такую зону комфорта в этом мире. И более того, как я уже сказал, наша проблема заключается в том, что у нас есть свои, отличные от Бога представления, что является зоной комфорта. И поэтому мы пытаемся реализовать, ну, дойти до этого, до этой зоны комфорта, реализовать этот комфорт вокруг себя. И используем для этого все средства. И как часть проблемы заключается в том, что, приходя в духовную практику, мы начинаем использовать какие-то духовные методы, которые предназначены совершенно для иного. Мы начинаем их использовать для удовлетворения своей зоны комфорта. То есть удовлетворить свои желания. То есть удовлетворить наши представления о том, что для меня хорошо. И вот тут начинается проблема. И вот этот стих, значит, и какими методами мы реализовываем? И Кришна это прекрасно знает. Но он же находится в нашем сердце, в конечном счете, он наш отец, он смотрит на нас как детей, и для него под этим небом голубым нет ничего, что было ему непонятно. Это мы живем во тьме, не понимаем, как слепые котята, что для нас плохо, что хорошо. Но это же мы не можем отнести и к Богу. То есть Кришна прекрасно понимает. И он видит, какими методами мы пытаемся достичь своей зоны комфорта. И вот в этом стихе, который я процитировал, он перечисляет эти методы. Он говорит через там, карма-канду. То есть через, знаете как, через просто деятельность ради плодов. Хожу на работу, получаю деньги и этими деньгами удовлетворяю свои желания. Это один метод. Второй метод – это благотворительность. То есть занимаюсь благотворительностью со всеми, так сказать, со всем сердцем, и через это я получаю, стремлюсь к своей зоне комфорта. Через жертвоприношение, через пожертвование, через доброту, через какие-то аскезы. Есть такие люди, которые совершают различные аскезы. Иногда да вообще до чудных даже. Попалась какая-то передача, что человек не моется 20 лет, чтобы достичь там какого-то результата. Не моется вообще в принципе. Я был в шоке. Не моется, не подстригается. Это же полное невежество, полное тамагуна. И он совершает эту аскезу. То есть ради того, чтобы получить какую-то свою зону комфорта, вот которую он для себя поставил. И это тапаси и аскеза. И Кришна говорит, вот все, что вы хотите получить через... через видишу ягишу, через изучение вед. Потому что если мы не ставим как цель, Кришна говорит, сарвася чахам хридиса не что, матага смертир гьянам апаханам ча. Видаешь, ча, сарвар, ахам, эва, ведю, веданта хрид, видавит эва чахам. Он что говорит, что цель вед, вот мы говорим о ведах, но он говорит, цель вед – познать меня. Он говорит, я составил эти веды, и я вам говорю, цель этих вед – познать меня, Кришну. И вот он, теперь вернемся еще на стих назад, который процитировал, видишь у ягишу тапахсучайва. Он говорит, что вот когда вы изучаете веды, совершаете яги, занимаетесь кармой, совершаете благочестивые какие-то поступки, совершаете там добрые дела, жертвуете деньги на, в общем, все, что вы пытаетесь различными методами выжать свою зону комфорта, он говорит, это невозможно сделать без бхакти. Зоны комфорта в этом мире нет. Но ее можно достичь только одним методом, через преданное служение Богу, которое начинается с повторения святого имени. И вот этот стих Кришна, он перечислил все наши хитромудрые уловки, как мы хотим здесь достичь зоны комфорта. И ответ таков, что ну, хотя бы, знаете, как хотите верить Богу, то поверьте. Он говорит, все это, вот все, что вы хотите получить, свою зону комфорта, вы получите просто занимаясь преданным служением, которое начинается с повторения святого имени. Все то, что может вам принести изучение вед, все, что там жертвоприношение, аскезы, благочестивая деятельность, там, все, что хотите, вы все это получите через преданное служение. И более того, через преданное служение вы реализуете только то, что можно реализовать только через преданное служение. Любовь к Богу, его внимание по отношению к себе и отношения с Богом. И в конечном счете вернуться в духовный мир. Другого метода просто нет. Об этом вот говорит Кришна. Поэтому тут надо вот выбирать нам, оставаться в зоне своих представлений, какой у нас должен быть комфорт и наше представление о комфорте. Либо что-то делать с таким явлением, как Кришна или Бог.
Ну, это как раз вот та цель, которую также провозглашают и православие, и католичество, и евангелики, да, потому что служение Богу — это вот та единственная и основная цель, которую должны иметь люди, в принципе. Вот люди, те люди, которые обладают человеческим сознанием, скажем так.
Да, да. Вы совершенно правильно сказали, Инна, что все религии утверждают именно это. Все святые любой религии утверждают это.
Ну что ж, Ананда Киртан, у нас осталось еще 10 минут. Давайте сделаем заключение. У нас еще есть один вопрос радиослушателя. Я думаю, начнем с заключения. Начнем наше заключение с заключения.
Да, ну смысл таков, Я, конечно, прошу наших слушателей, что, может быть, знаете, как где-то, может быть, радикально звучит. С другой стороны, меня всегда раздирает вопрос перед каждым эфиром, наверное, но что сказать людям, что сказать нашим слушателям? И я всегда прихожу к одному заключению. И вот лично я не могу обманывать. И я считаю, что все то, что все духовные практики, или нет, есть такое понятие дхарма и упадхарма. Все то, что даже очищает человека через различные методы, и есть много прекрасных методов, есть много процессов, которые поднимают людей с разных гун, с разного состояния жизни, и они все уместны. Но у всех этих процессов, назовем так, духовные практики или практики самосознания, вот так вот, практики, которые ведут к самосознанию, у них у всех должно быть одно направление, направление по отношению к служению Богу. И вот это единственное направление, которое должно быть у всех вот этих вот хороших практик. И на наших, на волнах йога-радио столько прекрасных лекций, столько различных методов, которые призваны для того, чтобы очистить жизнь человека, очистить вообще смысл человеческой жизни, для того, чтобы люди начали задумываться. А я всегда сажусь перед микрофоном, и я говорю, ну я же вайшнав, поэтому я в конечном счете должен, знаете, хотя бы, не хотя бы, я не один такой, но от себя я должен сказать людям, что не забывайте, для чего вы это делаете. Мы все это делаем ради того, чтобы в конечном счете обрести отношения с Кришной. И вот смысл всех наших передач и моих этих лекций для того, чтобы раз в неделю от себя лично говорить, люди, не забывайте, для чего мы все живем и для чего мы хотим очищаться в этом мире. И цель — это Кришна. Вот такой вот итог.
Ну что ж, Ананда Киртан, я благодарю вас за сегодняшнюю беседу и за год, который вы были с нами. Позвольте от лица нашей команды и от лица наших радиослушателей поздравить вас с наступающим Новым годом.
Спасибо большое. Вы знаете, вот, наверное, такая вот обусловленность, какие-то самскары детские. И всегда хочется какого-то чуда. Вот правда. Казалось бы, уже, ну, уже взрослые, в Деда Мороза не верим, а хочется чуда. А еще эти дни, ну, я занимался видеосъемкой, снимал детские утренники, я столько удовольствия получил, окунаясь в детство, с какой непосредственностью дети принимают этот праздник. И у меня самого в сердце такие самые приятные впечатления об этом празднике. И поэтому пусть это не ведический праздник, хотя я думаю, что какие-то корни он имеет и ведические. И очень приятно. Очень приятно. Хочется пожелать нашим слушателям, чтобы, скажу одно из самых моих любимых пожеланий, пусть сбудутся все ваши желания, которые пойдут вам на пользу. И будьте счастливы.
Отличное пожелание.
И все для того, чтобы мы были счастливы, у нас есть. У нас есть ведическая культура, у нас есть Прабхупада. В конце концов, мы знаем, кто такой Кришна. Мы знаем, что делать. И поэтому продолжайте это. Продолжайте слушать йога-радио. И в конечном счете мы все когда-то обнимемся в духовном мире и познакомимся, знаете, как лично, но уже в другой реальности. Спасибо вам всем большое. И вам, Инна, большое спасибо. И, конечно же, с прошедшим вас праздником, днем рождения. Будьте счастливы.
Спасибо огромное, Ананда Киртан. Вот в связи все-таки с Новым годом у нас есть еще один небольшой вопрос, и на этом мы закончим. Сергей спрашивает, Ананда Киртан, расскажите, пожалуйста, как вы празднуете и Рождество, как эти праздники празднуют преданные? Такой вопрос.
Преданные — это удивительное вообще состояние души, преданность. Это когда мы пользуемся любой возможностью, или преданные пользуются любой возможностью, чтобы совершить еще один шаг к Кришне. И лично вот мы с Расамурти тоже не исключение, решили, что праздник, пусть он там прямого какого-то очевидного отношения с Кришной не имеет, но почему бы его не превратить в вайшнавский праздник? Наготовить много просада, пригласить вайшнавов, накормить этим просадом, больше воспевать в этот день, походить вокруг елочки и спеть Хари Кришна. Ну, то есть, прекрасная возможность, чтобы еще раз собраться в кругу друзей, в кругу преданных, прославить святое имя, поговорить о Кришне. И это праздник. Это же само по себе праздник. И Новый год – это один из самых удачных поводов это сделать. Помимо, конечно, непосредственных таких праздников, как Джанмаштами, Экадыш. У нас есть много праздников. Но духовный мир – это же что ни день, то праздник, что ни шаг, то танец, что ни слово, то песня. Ну, пусть будет еще одним вот днем, который даст нам возможность прославить Кришну.
Да, чтобы это был еще один день, когда мы можем вспомнить о том, кто любит нас больше всех.
Да. Скажем, вот это, Инночка, вы так здорово сказали. Спасибо.
Ну что же, Ананда Киртан, я желаю вам, я и наши радиослушатели, и наша команда Йога Радио, замечательного Нового года, чтобы вы и ваша семья всегда помнили о том, кто нас любит, скажем так, еще раз. Дорогие друзья, спасибо огромное, спасибо, что были с нами. Всех с праздником. До свидания.
Всего хорошего.
Духовные писания на Йога Радио. Священная земля.